Официальному печатному органу правительства Российской Федерации «Российской газете» исполняется в этом году 32 года. Первый номер «Российской газеты» вышел 11 ноября 1990 года, а в этом году также исполняется 20 лет, юбилей получается, представительству «Российской газете» в Кыргызстане. И у нас в гостях по такому случаю Данияр Каримов, редактор Центральноазиатского представительства «Российской газеты». Данияр, здравствуйте.
Добрый день.
И для начала примите наше поздравление.
Спасибо.
Все-таки
большое.
20 лет для печатного издания и 32 года получается основная дата такая, да, когда печатное слово уступает все чаще сегодня словам цифровым. Это серьезно, я думаю, что... И я думаю, что и нашим слушателям не нужно представлять «Российскую газету» и рассказывать, что это за издание. В рекламе, как говорится, не нуждается, я думаю, «Российская газета» сегодня. А что такое «Российская газета» в Кыргызстане? Давайте мы сегодня поговорим. Вообще, что из себя представляет ваше издание в нашей стране? Чем оно принципиально отличается от других?
Ну, наверное, тем, что помимо того, что мы информируем наших читателей о том, что происходит, причем читатели не только печатного издания, но и, собственно, как бы портала, большой портал вообще у «Российской газеты» есть, мы занимаемся и рядом проектов, я так, ну, я, по крайней мере, надеюсь, что важных проектов для Кыргызской республики, проектов в сфере культуры, образования, мы занимаемся поддержкой школ, продвижением русского языка, поддержкой культуры, ну, естественно, конечно, продвижением сотрудничества, попыткой просто показать, насколько все это очень важно для и России, и для Кыргызстана.
Угу.
Насколько важна эта вся эта дружба, связи вот эти мощные.
Ну, я согласна, да. Над этим, конечно, нужно работать активнее. Вы сказали, вы школу поддерживаете.
Да,
каким образом,
верно, да.
Как это происходит?
Мы собираем книги, мы организуем конкурсы, включая конкурс сочинений. Одна из школ... известных, наверное, самых, наверное, в республике, школа-гимназия номер 2 имени Чкалова в Нарыне. Это вообще наша подшефная школа. А вот мы много проектов не поддерживаем, и несколько лет назад с нашей помощью группа ребят поехала в Санкт-Петербург для участия в марше бессмертного полка.
Ух ты!
Да, 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 ребята были очень рады. Вот, кстати, не так давно группа ребят приезжала из Нарына. Ну, чкаловцы как раз-таки, они здесь проводили субботник вокруг памятника знаменитому летчику Чкалову. Это была, на самом деле, их инициатива. Они решили навести порядок, вот, почистить памятник, потом посмотрели, почистили территорию. Вот, ну, в принципе, все это очень приятно, на самом деле, вот... Были у нас после этого, о планах рассказывали. Вообще, хорошие, милые ребята, молодцы.
Слушайте, ну супер, получается, помимо того, что вы информируете население о том, что сейчас происходит, и о том, как важно нашим двум странам дружить, скажем так, со всех сторон, да вы еще и образовательными программами
занимаетесь. Да, мы даже книги собираем. Вот не так давно наш старший корреспондент, Любовь Борисенко, она вот побывала на юге республики, и вот сейчас, в данный момент, собирает партию книг, партию литературы для... школы в Сузаке, в селе Благовещенко, школы имени Гайдара. Да, вот. И вот, собственно, как бы вот как мы соберем эту партию книг, мы туда это дело отправим.
Ну, мы желаем вам в этом удачи. Данияр, ну, 20 лет, это, кажется, вроде бы, как будто бы пролетел один миг, да, наверное, один момент. Но на самом деле ведь практически все поменялось и в стране, и в мире. Скажите, пожалуйста, а как поменялась «Российская газета» за эти 20 лет?
Ну, наверное, стала больше цифровой. Вот, потому что помимо действительно печатного слова, это слово перемещается постепенно в интернет, да, и, собственно, «Российская газета» — это уже не столько газета, как сколько медиахолдинг, mm-hmm. очень большой, и материалы в сети размещаются не только, скажем так, как копии того, что вышло в печать, но и видеоконтент, там есть и аудиоконтент, фотоконтент. Вот, большое внимание уделяется как раз визуальному ряду. Вот, собственно, как бы не так давно у нас побывал известный фотокорреспондент из московского офиса Сергей Куксин. Вот он проехал по республике, сделал кучу красивых фотографий.
Вы сказали, что слово газетное, печатное перемещается в, наверное, такой, да, компьютерный вид, цифровой. Вам самому, вот для вас лично, что первичнее? Газета, вот бумага, на которой все написано, то, что, понятно, нам всем привычнее, наверное, и роднее, или все-таки вы уже больше, скажем так, привязаны вот и к сайту, и к электронному формату выхода СМИ?
Ну, я кинестетик, поэтому для меня, наверное, в первую очередь все-таки важна бумага.
Угу, подержать вот газету в руках, да,
да,
ощутить.
Да, как она пахнет, да, вот эта краска, да, типографская. Вот, но в целом, я честно скажу, например, как-то проблем у меня никогда не возникало с переходом, например, в электронную форму. Угу. Я все время работал в информационном агентстве. Абсолютно никаких проблем. в этом отношении. И по большому счету, прям огромной разницы все-таки я не вижу какой-то принципиальной. Это просто меняется платформа.
А люди, которые вас читают, они меняются вообще? Кто ваши читатели?
Самые разные люди, самых разных возрастов. Но в большей степени, конечно, нас читают люди активного трудоспособного возраста. Ну, потому что все-таки у молодежи свои интересы. Молодежь, она предпочитает читать менее серьезные средства массовой информации, а то и вообще, в принципе, как бы, скажем так, с небольшой охотой относится, и люди старшего поколения. Но в целом, тем не менее, наверное, самая активная наша аудитория – это люди, принимающие решения, это политики, бизнесмены, вот это люди, от которых зависит судьба других людей.
Так на вас огромная ответственность, ну, получается.
Да, безусловно. Но, с другой стороны, мы все-таки являемся официальным изданием правительства России.
Ну да. А кто и как вообще определяет редакционную политику? Мне кажется, что нашим слушателям было бы интересно понять такую внутреннюю кухню, как вообще все происходит.
Это служебная информация. Вы хотите подвести, как говорится, меня под что-то страшное.
Просто на самом деле, и это бросается в глаза, что на страницах российской газеты, на страницах, я имею в виду и газеты, и интернет-страницах, идет такой, вы знаете, диалог с читателем. То есть это не то, что вот есть информация, мы вам ее просто даем, прочитайте, будьте в курсе. Нет, можно увидеть различные мнения всегда, да, можно увидеть разные точки зрения. И есть ощущение, что вы действительно прислушиваетесь к нуждам и к просьбам читателей. Как это взаимодействие вообще происходит?
Потому что мы классическая СМИ. Мы классическая СМИ, которая ответственна перед аудиторией и стараемся действительно прежде всего информировать о том, что происходит. Не просто знакомить, ну, как вот очень часто сейчас это бывает, допустим, в медиасреде, когда куча мнений, куча разных точек зрения, и на самом деле за этим туманом совершенно непонятно, что происходит. А мы стараемся показать ясную, четкую картинку. Вот. И, конечно, безусловно, реакция аудитории для нас очень важна, потому что она просто позволяет понимать, куда идти, на чем лучше акцентировать внимание, больше акцентировать внимание.
Ну, вот по поводу реакции аудитории в интернете, понятно, там можно измерить реакцию, там вообще и читабельность, скажем так, материала кликами, лайками, тем, сколько раз поделились этим материалом и так далее. Да, а что касается вот газеты, как вы понимаете, что тот или иной номер был там более успешный, или та или иная статья возымела какое-то действие?
Ну, дело в том, что в первую очередь те материалы, которые выходят в печати, они потом попадают на сайт, а бывает и раньше. Это все зависит от какого-то события, да? И даже хотя бы по посещаемости, по количеству, допустим, людей, которые зашли прочитать это дело в интернет, уже все понятно. Плюс, вы не поверите, до сих пор даже приходят письма.
Ах!
Да, 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 письма, в том числе письма, написанные от руки.
Как приятно.
Да, да. Это удивительно, но тем не менее, совершенно разными вещами. И кто-то пишет свои реакции, кто-то хочет познакомить нас с собой там или своим творчеством. Да, почему бы и нет? Ну, все это интересно, да.
Мне кажется, что вот такие от руки, наверное, написанные письма уже совсем в прошлое отошли, честно
казалось
говоря.
Бы.
Мне кажется, что уже многие даже писать разучились.
Казалось бы, но нет, представляете, то бишь есть люди, для которых все-таки это важно, и это действительно удивительно, потому что, в принципе, я, по крайней мере, в последнее время довольно-таки редко держу ручку в руках, мне проще с клавиатурой работать.
Ну да.
Но тем не менее.
Для нас, для всех, так я и говорю, что мне кажется, что скоро мы писать вообще разучимся от руки. Мне кажется, знаете, что каждый журналист и каждое издание гордиться тем, что когда выходит какой-нибудь материал, и он действительно как-то влияет на судьбы там страны или на судьбы, может быть, не всей страны, может быть, какого-нибудь отдельного человека, и вот в таком случае говорится, что мы работаем не зря, если хотя бы на одного человека это как-то повлияло и как-то жизнь у него улучшилась. У вас были за это время, вот, может быть, вы вспомните какие-то самые яркие моменты, когда вы действительно гордились собой, что что-то изменилось из-за того, что вы об этом написали?
Собой или газетой?
Собой, газетой, не важно. Ну, мы вас расцениваем как единый механизм.
Ну, сам, скажем так, я не тщеславен, поэтому, в принципе, к славе, гордости я отношусь очень так индифферентно. А в истории нашего представительства, в принципе, было немало случаев, когда наши публикации, они действительно влияли на ситуацию. И в том числе потому, что нашу газету внимательно читают в парламенте, например, и какие-то темы, которые, допустим, поднимают наши корреспонденты, они потом обсуждаются в парламенте. Что я неоднократно это замечал, что вот выходит какая-то, допустим, статья, посвященная какой-то проблеме социальной, и через буквально 2-3 дня вот это активно обсуждается в парламентской среде. Это классно, я думаю, особенно тогда, когда это действительно что-то меняет.
Да, абсолютно. Журналисты ведь специализируются обычно, да, кому-то больше нравится писать там, на одну тему, на тему экономики, я не знаю, на другим, сельское хозяйство. А у вашей газеты есть какое-то такое, ну, скажем так, направление, в котором вы в большей степени пишете, например, там, политика, например, вы больше обсуждаете эти вопросы и освещаете, или все-таки, может быть, вам важнее социальная часть, говорить про простых людей и про их нужды?
Мы пытаемся сохранить баланс. Наверное, так будет сказать точнее. И если говорить, например, о нашем представительстве, то в большей степени, конечно, мы обращаем внимание на то, что происходит в обществе, на какие-то социальные вещи в большей степени. Вот, потому что все-таки это, ну, на самом деле важно, но с учетом того, опять же, что аудитория — это люди, принимающие решения, они, по крайней мере, они должны знать, что происходит. Вот, и таким образом мы, наверное, позволяем даже им сохранять какую-то обратную связь с народом, скажем так, с людьми, у которых какие-то проблемы возникают или какие-то такие ситуации. Но, тем не менее, наверное, все-таки основной темой нашей является сотрудничество с Россией, связи с Россией, которые на самом деле очень крепки, как бы кто что ни говорил. И я могу сказать, что за годы работы здесь мы поспособствовали тому, чтобы понимание между странами, наверное, упрочнялось. Вот и, в принципе, этого достичь, я надеюсь, удалось.
Надеюсь, что так тоже, да. Вот хотелось бы все-таки еще про саму газету поговорить, про внутренние какие-то вещи. Журналисты, они ведь люди такие достаточно ветреные, наверное, да, и достаточно часто сменяют место работы. Но вот я не знаю журналистов, которые там, я не знаю, 30 лет сидят в одном издании. Может быть, только такие журналисты еще, знаете, советской закалки, которые...
Я думаю, в Японии такие есть, которые сидят очень долго.
Ну вот.
Все зависит от менталитета, может быть.
От менталитета, от коллектива, от много чего зависит. Может быть, интересы у человека поменялись. А у вас вообще есть текучка? Как вам удается удерживать кадры?
Ну, у нас небольшой коллектив, поэтому он спаянный. Скажем так, мы все ценим друг друга, мы знаем минусы и плюсы друг друга, хорошие какие-то качества, и в первую очередь мы обращаем внимание на хорошее качество вот того или иного сотрудника. Поэтому, в принципе, у нас текучки практически нет, в нашем представительстве, по крайней мере. И я могу сказать, что, в принципе, вот когда я пришел туда, и когда я столкнулся с этим и понял, что этот коллектив просто такой добрый, светлый, я был, наверное, даже удивлен, потому что раньше я сталкивался все-таки немножко с другим. Вот в этом отношении вы правы, многие журналисты ветрены, вот, существует большая конкуренция, опять же, во многих сферах между журналистами, но вот здесь, тем не менее, это проявляется, по крайней мере, в меньшей степени, чем в других изданиях или в других медиа.
А как вы распределяете материалы? То есть там, например, я не знаю, вы знаете, что один журналист лучше разбирается в этой теме, он и будет эту тему брать, или журналисты сами предлагают и сами горят?
По-разному. По-разному, конечно, есть темы, которые даю я, как редактор представительства, и есть темы, которые приносят они. Вот. Но, тем не менее, опять же, за годы работы в коллективе я просто знаю, кто на что способен, вот кто с чем лучше справляется, вот кто в какой теме лучше себя чувствует. И было бы с моей стороны, наверное, преступно не позволять потенциалу сотрудников раскрываться в полной мере в той или иной тематике.
Ну, а если журналист, который обычно всегда писал, я не знаю, о социальных проблемах там людей, вдруг говорит, хочу, вы знаете, сделать большой материал про экономику.
Вот, ну, почему
хочется
бы
мне
нет?
Интересно, вы позволите или скажете, слушай, ну, есть же у нас экономический обозреватель,
нет,
пускай
нет,
он этим
нет,
занимается.
Нет, не проблема. Все равно же этот материал потом попадает мне, а я уже смотрю, да, нормальный этот материал или нет, или где-то надо его подработать или что-то сделать, могу где-то посоветовать.
Вы строгий вообще редактор?
Я? Относительно.
Как проходят планерки у вас? Вот что интересно. Потому что мне кажется, что в разных редакциях они проходят очень по-разному. Где-то пытаются сначала коллектив как-то подбодрить, воодушевить. Где-то все начинается с того, что, ну, с ругани, грубо говоря, да, что ты там сделал не то, здесь надо править, здесь это вообще никуда не пойдет. Как у вас вообще проходит этот процесс?
Нет, у нас деловая атмосфера, у нас, в принципе, ругани как таковой нет. В целом, это я скажу так, наверное, планерки у нас проходят оперативно, скажем так, поскольку, ну, опять же, мы друг друга очень давно знаем, мы, тем более, допустим, в процессе подготовки выпуска, как бы мнения по отношению к тому или другому материалу, они озвучиваются. А вот, и лишний раз, например, Часто так бывает, что лишний раз повторять их уже даже и не нужно. А вот, по большому счету, ну, что такое планерка? Да, это сначала подведение итогов и, собственно, планирование следующих каких-то вещей. Вот, для того, чтобы понимать, насколько, скажем так, будет гармоничен тот или иной выпуск, да, что в нем хватает, чего в нем не хватает, чего следует добавить, чтобы получился какой-то хороший коктейль.
А вот во время планерки журналисты другие имеют право высказываться по поводу, там, я не знаю, материала своего коллеги, например, там,
да,
сказать, что
да.
Там, слушай, давай-ка здесь тебе я могу там помочь, или наоборот, мне кажется, что это что не то.
Да, конечно, вето на критику нет.
А обид в связи с этим нет потом в коллективе? Говорите, что вы сплоченные такие?
Ну, может быть, когда-то обиды и были, но, в принципе, по большому счету, эти обиды канули в лету.
Как вы думаете, коллектив рабочий, он должен быть прям семьей? Должны ли люди дружить внутри коллектива или вот деловой атмосферы, в которой там царит взаимоуважение, например, да, и какой-то такой пиетет по отношению друг к другу вполне достаточно?
Ну, все, наверное, зависит от ракурса. Вот кому-то нравится, чтобы коллектив был семьей. Я лично полагаю, что коллектив все-таки должен быть коллективом в первую очередь, потому что, например, с члена семьи ты строго в случае чего не спросишь, okay. Вот потому что он уже живет совершенно другого отношения. Вот поэтому прежде всего на работе это работа, ну а вне работы, ну почему бы и нет, можно уже и по-семейному посидеть, как говорится, пообщаться, в этом проблем как бы не возникает. Но тем не менее, работа есть работа.
Абсолютно, да. Как вы думаете, вообще очень многие говорят, что газеты скоро совсем исчезнут. И вот этот вот небольшой ряд в Бишкеке, по крайней мере, на улице Бакамбаева, тоже канет в лету. Может это случиться, на ваш взгляд?
Я думаю, все зависит от экономической ситуации, на самом деле. Потому что газетам предрекали исчезновение, знаете, со времен появления радио.
Да, радио предрекает исчезновение со времен появления телевидения.
Да, потом интернет, потом выяснилось, что газеты, например, они легко переходят на новые цифровые платформы, но тем не менее газеты все еще остаются. Другой вопрос, что, конечно, может быть, тиражи падают, да, безусловно, но в большей степени это зависит от двух факторов, на мой взгляд. Это все-таки, это, во-первых, экономика, да, вот потому что, ну, как бы бумага — это ресурс, и цена на этот ресурс время растет, вот, а, собственно, уровень жизни растет не настолько быстро, чтобы, как говорится, люди, которые любили держать в руках печатные издания, продолжали их также покупать. Потому что, ну, я помню свое детство, например, да, у меня там родители выписывали какие-то газеты и журналы, мне выписывали по моей просьбе определенные газеты и журналы, и с удовольствием читал. Сейчас, конечно, например, даже, ну, скажем так, далеко не каждый человек может себе подобное позволить, потому что это, ну, скажем так, затратно, да. А вот плюс технологии, все-таки мы привыкли к тому, что можно довольно быстро получить информацию на цифровом носителе, да. Это так же, как книги, например, да, вот, например, книги исчезнут, книги не исчезли, многие книги перешли просто тоже в электронный формат. И вот позвольте вопрос, вот как давно вы в руках держали бумажную книгу? Читали, как давно вы?
Лично
за поем, да.
За поем читала, наверное, в прошлом году, а вот перелистывала буквально на днях, наверное, больше о том Есенина.
А чаще всего какие
чаще всего электронно, конечно,
видео. Вот о чем речь. Потому что, в принципе, ну вот я читал бумажную книгу, ну, в принципе, может быть, неделю или две тому назад, но в целом на одну бумажную книгу я читаю там 20-30 электронных.
Абсолютно, да. Ну, когда бумажные книги дарят, это так мило, это так приятно.
Да,
ты ее читаешь, но сам ты очень редко ходишь ее покупать. Ну, я, по крайней мере.
Да, безусловно, потому что, в принципе, в цифровом формате оно все-таки дешевле и доступнее, опять же, и удобнее, опять же, потому что все это помещается либо, допустим, в электронную книгу, либо в мобильное устройство какое-нибудь цифровое. И отлично. Это же когда-то, ну, не знаю, это мечта была. Представляете, у вас в кармане лежит целая библиотека. Ну, вот у меня в мобильном телефоне это несколько десятков книг, например, прочитанных или которые я там перечитываю, какие-то любимые книги. Вот, ну, в бумажном варианте я бы, конечно, не смог носить такой багаж огромный с собой.
Днер, мы начали говорить о выставке, которая проходит как раз-таки в честь юбилея российской газеты. Давайте немножечко подробнее о ней поговорим, как вообще появилась идея такую выставку сделать и что на ней, собственно, выставляется.
Это тематическая выставка, посвященная 20-летию представительства. Называется она «Кыргызстан в объективе российской газеты». Вот это снимки великолепного журналиста Сергея Куксина из московского офиса. Вот он специально приехал в Кыргызстан, поездил по республике, сделал кучу интересных снимков с интересных ракурсов. Вот. И все это можно увидеть в Театре оперы и балета. Ну, те, кто захочет, как говорится, посмотреть все это дело. Тем более, что после этой выставки эти фотоработы, они останутся там. Но чтобы мы не забывали о том, в какой стране мы живем, в какой красивой, уникальной стране мы продолжаем жить.
Мне кажется, что многие кыргызстанцы даже и не знают, честно говоря, потому что достаточно дорого и сложно ездить по нашей стране сегодня.
Или просто приелось.
Ну, нет, мне кажется, что, знаете, когда приезжают туристы, его везут там во все самые интересные уголки нашей страны, где самая красивая природа, где достопримечательности. И туристы уезжают отсюда с большим знанием нашей страны, чем люди, которые, может быть, живут здесь всю жизнь и не были там где-нибудь в глубинке, там, где невыносимая просто красота. И это надо показывать, естественно, ну, на мой взгляд, по крайней мере.
Да, безусловно.
Данир, вы главный редактор газеты.
Редактор представительства.
Редактор представительства. Газеты я имею в виду у нас, да. Редактор представительства. Вы вообще сами как попали в эту газету? Расскажите, пожалуйста. Хотелось бы немножечко поговорить о вашем творческом пути.
До «Российской газеты» я в журналистику вообще пришел в 96-м году. Я такой старый, наверное.
Да, прекратите.
Относительно, да. Вот. И работал и в печатных изданиях, и в электронных изданиях. И в конечном итоге меня пригласили работать в этом представительстве. Я посмотрел, все взвесил. Я не принимаю, как правило, подобные решения очень быстро. Я какое-то время взвешиваю за и против. Вот. И понял, что да, пожалуй, мне бы хотелось там работать, и я не пожалел об этом. Пришел, скажем так, и мне понравилось действительно. Да, я оказалось, что я не ошибся. Я рад.
Вы ведь еще и писатель.
Да.
Как вообще соотносится ваша журналистская работа с писательством? Это ведь совершенно разные жанры.
Самое интересное, что никак. Совершенно никак. И я могу сказать, что, в принципе, когда я начал заниматься литературой, я вдруг понял, что это все-таки это настолько разные языки, скажем так, вроде один и тот же русский язык, но, тем не менее, допустим, журналистика, она использует очень часто все-таки... В журналистике очень часто язык, он такой, он изобилует все-таки штампами, какими-то готовыми кирпичами, особенно если, допустим, речь ведется о том, чтобы надо сделать что-то быстро, какой-то информационный продукт, быстро-быстро, раз-раз-раз ты его сделал, вот из готовых практически блоков где-то что-то поменял, и вот тебе готовое, да, вот добавил каких-то деталей своих уже эксклюзивненьких, и все отлично. Вот. А литература, это, конечно, это все несколько иначе. Здесь надо копать глубже и, скажем так, больше работать с образом, вот со вкусностью.
Хотя мне кажется, что и журналист в печатном издании должен уметь очень красиво писать, потому что именно это ведь, наверное, привлекает читателя.
Да, конечно, язык и там должен быть вкусный, но все-таки в журналистике язык, он более такой, скажем так, это документалистика, по большому счету, да, это история. Вот, если вы читаете историческую литературу, то видно прекрасно, что это не легкое чтиво, не беллетристика. Вот, это не Достоевский даже, скажем так, который копает очень глубоко где-то. И вот то, что, например, можно было сделать Достоевскому или Толстому, ну, в современном медиа, ну, это практически нереально сделать.
Ваш выбор профессии как-то повлиял на то, что вы стали писателем? Вот мы же знаем много примеров писателей, которые работали в том числе с журналистами. Да, Довлатов тот же самый, к примеру, тоже большую часть жизни журналистом проработал. Вы... Сначала загорелись словом как писатель или сначала загорелись словом как журналист и хотели о чем-то рассказывать, а потом поняли, что ну а чего я останавливаюсь-то на достигнутом, можно и дальше идти?
Я никогда не думал, ну, по крайней мере, в юности, когда мечтал о профессии, о том, кем я буду, я размышлял, я никогда не думал, что я буду работать в журналистике. Угу. И также я никогда не думал, что я буду писателем. Так. Меня не привлекало ни то, ни другое.
А что привлекало?
Мне всегда нравился космос. Мне всегда нравилось...
Только хотел сказать космонавтика.
Да, да. Мне всегда нравилась физика, астрофизика, электроника. Я собирал радиоприемники, да, это все было очень интересно. Наблюдал за небом, это читал литературу, посвященную космосу и космогонии, и всем этим вещам. Физике, опять же. Вот, ну, Советский Союз, распад Советского Союза, он как бы повлиял на мою судьбу таким образом, что мне пришлось задуматься немножко о другом. Вот о том, что может в данный момент, скажем так, быть мне более полезным. И вот журналистика. А потом через какое-то время, через, наверное, лет этак 15, наверное, после того, как я отработал в журналистике, я вдруг понял, что я хочу написать короткий рассказ. Вот просто сел, написал. Сел, написал, показал знакомому литератору. Он сказал: «Господи, так это Шекли получается, просто только в русском варианте». Я удивился. Вот. Ну, он порекомендовал попробовать пописать что-то еще. И, знаете, я втянулся и понял, что это тоже это доставляет такое же удовольствие, как и написание каких-то статей. Знаете, ну, когда вот вы заканчиваете какую-то, да, работу над чем-то, вы чувствуете удовлетворение. Это, да, это и там есть, и там это работает.
Вообще, как связана журналистика и художественная литература? Должен ли журналист, скажем так, много читать, как вы думаете?
Конечно. Конечно, журналист должен и много читать, и вообще быть разносторонне развитым человеком, прежде всего, чтобы быть не просто, скажем так, рупором, там, например, да, или передатчиком информации, но и критично эту информацию оценивать и видеть просто вообще, что происходит вокруг, по большому счету, чтобы понимать, что та или иная информация это всего лишь часть одной огромной картины, которую он должен показать на самом деле, для того, чтобы его аудитория понимала, что происходит. На самом деле, что вот если, допустим, ну, образно говоря, там повышается налог на муку, это говорит о том, что явно, простите, как говорится, тут куча проблем и с соседями, и с сельским хозяйством, и с производством хлеба, и, скорее всего, есть угроза какая-то, скажем так, для общества, да, и будет меняться ситуация во многом общественно-политическая, то бишь... Любая деталь, вот это всего лишь деталь в одной огромной объемной картине.
Журналист, как вам кажется, можно человека научить быть журналистом? Вообще теория важна журналистской профессии или журналистская профессия — это исключительно набивание руки и практика?
Нет, теория, конечно, важна, потому что она помогает, по крайней мере, не спотыкаться на том, на чем споткнулись те, кто шел этой дорогой раньше. Почему бы и нет? Вот другой вопрос, что, например, если у человека нет тяги к журналистике, то и смысла задерживаться в журналистике нет. И по большому счету, опять же, если вспоминать... Ну, вот в каждом из наших вузов, например, да, есть... Практически в каждом из наших вузов есть факультет журналистики.
И он всегда забит.
Всегда забит, да, потому что людям кажется, что журналистика — это, о, такая профессия интересная, сейчас я приду в журналистику, буду зарабатывать кучу денег, ездить по всему миру, всех посмотрю, всех интервью возьму, да, со всеми буду здороваться, везде буду щелкаться, как говорится, и селфи прямо вот со всех интересных мест земного шара. Да, вот. А потом человек попадает в реалии, понимает, что работа тяжелая, стрессовая, ненормированная, вот, и уже после этого идет... Ну, в принципе, отсев начинается даже уже в вузе. По большому счету, из выпускников каждой группы журналистской, ну, сколько работает человек? 5-6 от силы.
Не больше.
Да.
Абсолютно.
То бишь 15-20% в лучшем случае из тех, кто пришел учиться и оканчивает вуз с дипломом журналистики. И в то же время в журналистике большое количество людей, у которых нет диплома факультета журналистики, а есть дипломы совершенно других вещей. Но просто в процессе, скажем так, обучения люди вдруг поняли: ах, елки-палки, я хочу попробовать себя там. Mm-hmm. И человеку нравится, он чувствует драйв, вот ему становится интересно от этого, и он остается в этой профессии. Ну, почему бы и нет? Наверное, та редкая сфера, уникальная сфера, где, в принципе, как говорится, главное, чтобы было образование. И был широкий кругозор.
Вы гордитесь своим коллективом, можно сейчас так сказать?
Да, конечно, да, безусловно, каждому из своих сотрудников я горжусь.
Спасибо вам большое за это интервью.
Спасибо,
мы желаем вам успехов. Мы желаем прожить в вашей газете еще столько же, как минимум, а желательно и больше. Поздравляем с этим праздником. Спасибо большое за то, что вы делаете. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был редактор Центральноазиатского представительства российской газеты в Кыргызстане Данияр Каримов. Очень рада была вас видеть.
Спасибо большое.